В продолжение вчерашнего разговора я хочу высказать следующую мысль, которая очень, мне кажется, важна. Совершенно разные представления в христианстве и вне христианства, особенно там, что мы называем миром, совершенно разные представления о добре, о добрых делах. Это очень, скажу вам, серьезный вопрос. И христианам особенно это важно знать. Совершенно понятно, что в миру, так сказать, во внехристианском мире называется добрым делом. Вы понимаете, конечно, почему я об этом говорю. Социальная деятельность, она сводится именно к этому же. Оказанию любви, милости, милосердия и добра другим людям. Итак, если мы коснемся того, что мы называем миром, что там называется добрым делом? Это реальная помощь, которая заключается в чем? Ну, прежде всего, наиболее очевидно, материальная помощь. Когда, например, вы приходите и даете на какой-то детский дом там большую сумму денег. Всем ясно, правда же? Или, оказывается, устраиваете больницу за свой счет. Или издаете какую-нибудь литературу, опять-таки, ту, которую вы считаете, или те, кто вам подсказал, считают наиболее полезной. В общем, все то, что приносит очевидную некую внешнюю помощь людям. Вот что такое доброе дело. И, по-моему, в этом сомнений нет. Христианство совершенно иначе смотрит на эти вещи. Как ни странно, как ни печально это может показаться, но факт именно такого. Христианство иначе смотрит на эти вещи. Я вам вот тут приведу кое-какие мысли святых отцов, и вы, так сказать, увидите, в чем, так сказать, разница. Сначала я назову своими словами. Мы же прекрасно все понимаем, что самое настоящее, кажется, доброе дело по всем параметрам его человек может сделать по причинам совсем не тем, которые, кажется, звучат в его делах или словах, а по причинам тщеславия, например, ожидания славы, определенного расчета, какой-то корысти. Очень много, может быть, мотивов, которые скрыты от внешнего взора, которые никому не видны. Никому не видны. Никто не знает, что, по каким мотивам я делаю то или другое, или третье. Никто не знает. Мне нужно вот быть депутатом в Госдуме. Я буду стоять со свечкой в храме. Торжественно перед телекамерой я буду в храме со всеми молиться. Я буду давать что-то, и это все будет рекламироваться. Как, смотрите, как я помогаю храму, как я поставил иконостас, а то, может, и целый вообще храм. Да, все это идет, все это оповещается, и в конечном счете человек добивается своего. Он попадает в Думу. За него голосует очень большое число людей. Ни о какой церкви и мысли нет. Бога, не знаю вообще, верит он или нет, но в Думу он попал. Все. Так вот, христианство говорит, что добрым делом является не сам факт доброделания, а добрым делом прежде всего является то, которое исходит из действительно добрых источников, из добрых намерений. Причем под добром, разумеется, именно евангельское добро. То есть то, которое делается просто ради милосердия, допустим, если человек неверующий. Просто из сострадания к другому человеку, из сочувствия к нему. Делает человек, поступает по правде. Помните, сказано апостол, делающий правду, всякий делающий правду приятен ему. Он без всяких там расчетов и не по страсти, он просто борется за истину и за правду. Я говорю о людях, которые не имеют представления о христианстве и о Христе. Как вот это, я бы сказал, низшая ступень, но, тем не менее, важная и богоугодная. Никаких расчетов, ни по тщеславию, ни по гордыне, ни по исканию славы. Да, он делает правду ради правды, борется за истину ради истины, творит добро потому, что человек погибает там, да, из чувства милосердия. Это, я вам сказал, так, низшая ступень. В противном случае, посмотрите, сколько в Евангелии обличений со стороны Иисуса Христа тем, которые по наружности, кажется, творят добро, а внутри у них неизвестно, то есть известно, что сказывается. Вот я приведу, как Господь смотрит на сердце человека, вот, и обличает тех, которые дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Кстати, вы знаете же, у египетских отцов даже есть такое высказывание, что то доброе дело, которое стало, ну, известным, и о котором стали многие говорить, считают, что оно уже пропало. Ну, пропало в том смысле, что как бы человек, ну, не стал мнить о себе, что он сделал вот что-то доброе. Еще что говорит Господь: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведникам. Горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать, и того не оставлять». Вот святоотеческая мысль очень глубоко изъясняет вот эти вот евангельские слова и говорит о том, что даже то понятие о любви, которое существует во внехристианском мире, часто связано с тем, что очень удачно отец Павел Флоренский назвал переодетым эгоизмом. Я люблю того, кто делает мне приятное. Не потому я люблю его, что он говорит правду, что он стремится к истине, что он действительно достойный любви. Нет, нет. Я люблю его, потому что он делает мне приятное. Как только он мне делает неприятное, все, я его не люблю. Замечательно это. Вот это мне очень нравится, этот термин «переодетый эгоизм». Сколько разводов, сколько расстройств в жизни, из-за чего. Любили, не знаю как. Задели друг друга, страстишки, и все. То, что стремимся, нет любви, а есть действительно переодетый эгоизм. Желание наслаждения, удовольствие получить от другого человека, и все. Так вот, как определить, что является главнейшим, если хотите, свойством любви? Сама любовь есть, кажется, свойство, но это глубже. Любовь – это не просто свойство. Это уже состояние, причем такое состояние, которое прежде всего соответствует самому Богу. Поэтому можно говорить о том, что же является главнейшей характеристикой любви по христианскому учению. Я обращаю ваше внимание, это в высшей степени важно. Это важно как для каждого человека, так и для оценки каких-либо, так сказать, дел. Главнейшей характеристикой любви, без которой она не может быть названа христианской и, следовательно, не может быть полноценной, истинной, а, может быть, вообще будет ложной вполне. Итак, главнейшей характеристикой является смирение. Там, где нет этого свойства, там нет истинной любви. Степень, в конце концов, смирения определяет степень истинности и плодотворности любви как таковой. Именно смирение. О том, что это такое, ну, мы еще поговорим, да, потом. Но я хочу сказать, что все святые отцы абсолютно единодушно говорят об этом. Это я вот вам назову. В Арсенуфе Великий: смирение имеет первенство среди добродетелей. Игнатий Брянчанинов: все добродетели усматриваются последующими за ним, и уж тем более любовь. Ибо любовь, вы же помните, это соус, то есть соединение всех совершенств. Вот тот конечный узел, конечная цель. Так вот, за смирением только усматриваются все добродетели, последующие за ним. Где нет смирения, не может быть истинной добродетели. Святитель Тихон Задонский пишет: если высшая из добродетелей любовь, по слову апостола, долго терпит, не завидует, не превозносится, не раздражается, не коли же отпадает, то это потому, что ее поддерживает и ей поспешествует смирение. И фраза, которая для нас с вами в контексте данной темы должна быть ключевой. И поэтому я особенно обращаю ваше внимание. Сподвижник Варсонофия Великого, преподобный Иоанн Пророк, произнес просто, человеческим языком выражаясь, дал блестящую формулировку основной мысли, о которой мы сейчас говорим. Зачитываю ее. «Истинный труд не может быть без смирения, ибо сам по себе труд суетен и не вменяется ни во что». Ох, как сильно сказано! Вы подумайте только. Сам по себе труд суетен и не вменяется ни во что, если там нет смирения. Поэтому истинный труд, то есть тот, который можем назвать правильным, что такое труд? Социальная деятельность. Можно же прям перефразировать. Истинная социальная деятельность не может быть без смирения, ибо сама по себе она, слышите, социальная деятельность, суетна и не вменяется ни во что. Вот как можно перефразировать, причем без каких-либо натяжек, абсолютно точно перефразировать эту ее мысль. Любое дело человеческое, если оно не растворяется этим чувством любви, смирения, оно, оказывается, утрачивает свое значение, свою ценность и свой смысл. Поэтому учение святых отцов в этом плане можно назвать священным преданием Церкви, потому что это учение не отдельных отцов, а учение всех отцов Церкви. Это действительно такая главная линия, основная, если хотите, характеристика того правильного дела, правильной социальной деятельности, о которой мы говорим. В общем-то, скажу так, что если нет этого смирения, то, оказывается, не просто доброе дело пропадает. Пропадает еще ничего. Это еще ничего. Оказывается, ситуация гораздо хуже. Гораздо хуже и сложнее. Человек, который не знает даже о смирении, что это даже такое, в смысле, не чувствует, не понимает себя, так? Для него это его видимое доброделание может превратиться в источник разрушающего его душу зла. Понятно совершенно почему. И вы, наверное, это можете видеть сколько угодно. Правда, на себе-то это, конечно, мы не видим, это естественно, а на других это можем видеть. Сколько тщеславятся люди этими добрыми делами. Зайдешь, на иконостасе висит табличка. Сделано таким-то, таким-то, таким-то. Имя, фамилия, отчество, все на свете. Приходится говорить, батюшка, что же вы не скажете? Что же вы губите человека-то? Ведь душа дороже всего мира, в частности, дороже иконостаса. Надо бы сказать, вы хотите? Не надо ж никаких табличек. Напишите имя. Пусть помолится кто-то о рабе Божьем таком-то. Имя. Кто он такой? Откуда его знаешь? Нет, тут все вам доподлинно. Чуть ли не биография со всеми орденами. Кто виноват? Мы виноваты. Я говорю, мы в смысле те, к которым люди обращаются, мирские люди, ничего не понимающие. Так, они подчас делают это с усердием и думают, и гордятся этим. А тут еще им там ордена еще им дают за это. Представляете? Совсем может случиться беда. Ради этих красивеньких железочек что могут делать люди? Их торжественно награждают все. И еще больше может подниматься эта пена. Пена тщеславия, а то и гордыни. И не только тогда пропадает это доброе дело, кажется, доброе дело пропадает, а становится средством гибели, духовной гибели человека. Как это важно знать? Это надо обязательно учесть. И особенно будьте священниками. Хорошо, благодарите тех, кто вам помогает. Но учтите, надо благодарить не только словами «благодарю», а благодарить чем? Христианским научением их, этих людей. Чтобы они скрывали, чтобы они по слову Господа, чтобы их левая рука не знала, что делает правая. Хотите получить пользу? Спасибо вам большое, что вы помогаете. Но учтите, никто не должен знать. Никто не должен знать. И вот степень неизвестности – это степень богоугодности Богу, если хотите. Напротив, степень известности – степень утраты. Утраты, утраты, которые может вообще полностью уничтожить, кажется, доброе дело. Вообще, скажу вам, это имеет очень большое отношение и к нам, христианам, прежде всего. Вы помните, когда Христос произносит очень интересные слова? Это даже полупритча, даже самореальность. Я вам зачитаю. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом». Он это говорит еврейскому народу, говорит, называя это родом. Почему он обращается к нему и говорит «так будет»? Мнение о себе, самомнение. Мы избранный народ. Все. Как только вы себя таким возмнили, все. Вы теряете все. Чем больше избрания, тем больше смирения. Чем выше были отцы, тем больше осознания своего недостоинства. Вот. Вы слышите, какой баланс? Только тогда человек может остаться на почве спасения. В противном случае все обесценивается. По изъяснению отцов, вот эти вот слова Христовы, они относятся к чему? Они относятся к каждому человеку и к каждому христианину особенно. Душа, очистившаяся, кажется, в крещении, очищающаяся, кажется, в таинствах исповеди и причащения, очищающаяся, кажется, и человек даже может это даже ощутить. Но если она останется незанятой, незанятой в каком смысле? То есть, когда она не понуждает себя к христианской правильной жизни, нет понуждения, пространство не занято, нет понуждения, вы слышите, в чем дело-то? Пустота остается, тогда происходят страшные вещи. Легко в человека вселяется самомнение. Я православный, я ревностный и так далее. Я христианин, не то, что прочее. Как вот Феофан Затворник говорил, сам дрянь дрянью, а все твердит, несмь, якоже прочие человецы. Вот тогда-то, тогда становится очевидным, что в такого христианина действительно вселяется не только тот бес, который был и который у всех есть, а 7 злейших еще вселяются в него. Самые... Я вам скажу жуткие примеры лицемерия. Лицемерия, человекоугодия, лести, если хотите, лукавство, коварство мы можем встречать где? Среди обычно среди христиан, которые возмнили о себе. Я уверен, вы слышите, на такие лести слышишь, такие льстивые речи, что даже... содрогаешься от ужаса, как человек, как язык поворачивается только говорить такое, когда говорит кому-то, кому-то высокому. И это становится стилем. Вы слышите? Совершенно антихристианская вещь становится стилем жизни. Это какой ужас! Вы можете желать что угодно этому человеку. Желайте. Но когда начинает ему приписывать слепому орлиное зрение, безногому, да, спринтерские способности, безрукому, высочайшего атлета и так далее, во что, как насмешка. Кстати, настолько это привыкается, что уже подчас эти высшие даже не чувствуют, какая издевка на самом деле звучит здесь. Даже не видят. А те, которые произносят, не знаю, кто из льсти, человекоугодия, из желания себе сохранить положение или продвижение. А кто, может быть, если он поумнее, просто издевается. Издевается, и все. И больше ничего. Человек настолько может привыкнуть, вы учтите, неизвестно, кем вы будете. Вы настолько можете к этому привыкнуть, что будете принимать как должное. Это ужасно. Это отвратительно. Поэтому говорю вам сразу, если будете чуть-чуть подниматься, сразу затыкайте рот всем этим льстецам. Скажите спасибо, об этом поговорим в другой раз. Затыкайте рот, я другого слова не нахожу. Потому что это самое отвратительное явление, которое сейчас вот у нас в церкви, я не знаю, как оно развелось. Это ужас какой-то, как отрава. Это лесть, лесть и лесть. Вот тут действительно семь злейших уже вселяются тогда того одного, кто был. Поэтому Господь с таким гневом говорил: «Вы высказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Я вот не могу не зачитать вам одной мысли Игнатия Брянчанинова. Посмотрите, как он описывает вот это вот явление. «Несчастен тот, кто удовлетворен собственную человеческую правдою. Ему не нужен Христос». Вы понимаете? Я удовлетворен той правдой, которую я совершаю. Это значит, я вижу себя праведником, праведным. Зачем мне Христос? Христос – это Спаситель. А чем меня спасать? То есть это есть уже отвержение Христа, это уже есть антихристианство. Дальше. «Делатель правды человеческой». Послушайте, что он только пишет. Как бы это важно знать. «Делатель правды человеческой исполнен самомнение, высокоумие, самообольщение. Ненавистью и мщением платит тем, которые осмелились бы отворить уста для самого основательного и благонамеренного противоречия его правде. Признает себя достойным и предостойным наград земных и небесных». Вот вам семь злейших. Ну, а на что способны эти верующие, которые исполнены о себе высокого мнения и праведности, мы великолепно видим в Евангелии, когда Христа распяли именно эти лжеправедники, эти мнящие о себе. Прям не просто предали, не просто убили, а предали жесточайшей казни. Какая ненависть! Еще бы не возненавидеть, когда он говорит: «Змеи ехидны, гробы окрашены». Ну-ка подумайте, если бы нам кому-нибудь такое сказать. Представьте, сейчас бы пришел кто-нибудь и сказал: вот сидит тут змей, гроб окрашенный. Другим говорит, а сам что внутри? Представьте, что со мной было, под потолок бы взлетел бы, да. От восторга. Представляете? Так что им посочувствовать-то можно, посочувствовать. Если коснется нас что-нибудь, то мы увидим, посочувствовать можно, но никак нельзя оправдать. Это действительно до самых сатанинских глубин может дойти тот человек, который ищет славы, который человек угодничает и который вообще, я вам скажу, фарисействует вот в известном всем нам смысле этого слова. Христа распять. Вот до чего дело дошло. То есть ни перед чем не остановится этот человек. Ни перед чем. Действительно, семь злейших себя. Вот так. Так вот, подумайте теперь, обратите внимание на следующее. Я хочу поставить очень серьезный вопрос. Вот распинатели, ну, Синедрион, те, которые постановили убить Лазаря и его, все это была элита, вы слышите? Элита церковная, сливки церковные, высший этаж. Что они сделали, мы знаем. Вопрос. А ведь они занимались социальной деятельностью. Занимались, помогали, давали людям. Многие остановились даже на перекрестках улиц и звонили в колокольчик. И нищие бежали толпой, и он раздавал. Ну, формы разные социальной деятельности могут быть, сами понимаете, очень разные. Но представьте себе вопрос, какого рода? Вот такие люди, которые находятся в высочайшем мнении о себе, я употребляю терминологию святоотеческую, которые преисполнены вот этой надменности, исполнены мнения о своей праведности. Скажите, и вот он на старческий дом дает 100 тысяч долларов. Вот как вы думаете? Весь мир, все газеты, телевидение шумят. О, для чего же он хорош? С христианской точки зрения, какой ужас! Скажите, имеет ли это хоть малейшее достоинство, ценность эти его дела? Может ли из одного источника проистекать вода сладкая и горькая, пишет апостол Иаков, помните? Источник горький и не может принести добрых плодов то зло, именно зло в прямом смысле слова, которое творит этот человек. Мы же говорим о социальной деятельности церкви. Да, она может благословляться. Когда она может иметь пользу? Какой странный вопрос задал. Разве не получили они удобства в жизни, лучшее питание? Друзья мои, возвращаясь к тому, о чем мы в прошлый раз с вами говорили. Что такое польза с христианской точки зрения? Ведь нельзя же так, если голова болит, ее отрубить. Ну, и перестала голова болеть. Какая красота! Лучше не придумаешь. С христианской точки зрения польза человеку приносит только тогда, когда она имеет правильное духовное содержание, когда оказывает какой-то, дает какой-то духовный импульс, когда нет в этой пользе яда. Вы понимаете ли? Тогда да. Тогда это телесная помощь, экономическая, финансовая, какая угодно. Тогда она благотворна для человека. Ведь Бог из камней этих может хлеба сделать. Может сделать. Он ждет от человека. Человек человеку, чтобы оказывал любовь во имя Божье. Вот этот очень важный момент. Материалистический подход каков? Главное вот это – материальную оказать помощь. Христианский подход – нет. Польза только тогда есть в этой деятельности, когда в ней обязательно присутствует вот этот духовный элемент. В противном случае мы ничем не будем отличаться от язычников. Наша социальная деятельность церковная будет не церковной, вы слышите, языческой. Мы просто будем департаментом государственным, да, который тоже обязан заботиться и заботится. Ну, по крайней мере, увеличивает цены там на электроэнергию, на жилплощадь и так далее. Ну, заботится, ну, ясно. Да, все как положено, да. Я шучу. Но, на самом деле, чем тогда мы отличаться будем? Мы только тем и отличаемся. Я говорю, мы, то есть христианство, христиане, церковь, только тем и отличаемся, что мы прежде всего смотрим на то, чтобы с нашей этой внешней помощью обязательно сопрягалась духовная, скажем, такая составляющая. То есть она не составляющая, она центральная. Главное, чтобы в этом должно быть. Но у человека, у которого нет этого, так, тогда нет и этой духовной пользы. Тогда обесценивается эта вся деятельность. Она превращается в чисто мирскую и больше ничего. Все будут говорить, смотрите, что делает православная церковь, смотрите, что делает католическая церковь. Какая церковь лучше? Которая больше делает. Католическая церковь делает больше. В миллион раз. Да здравствует католичество. Правда же красота? Все, вопрос решен. Все, вопрос решен. Если мы будем подходить чисто материалистически, бездуховно, я бы сказал, безбожное. Вот это очень в высшей степени важный, друзья мои, момент. Но нужно о чем сказать, что вот это тот ключ, в котором человек делает, занимает социальной деятельностью, где он лежит? В душе самого человека. Иногда обнаруживается это, когда человек слишком уже откровенно себя показывает, ради чего он сделал там добро. Иногда уж видно, какие истоки, отрицательные истоки. Но очень часто никто не видит. Только я могу знать, и то не всегда. Ну, не всегда, иногда могу сам от себя прятаться, в этом смысле не всегда. Я могу только видеть, и никто другой. Поэтому очень важно, чтобы христианская социальная деятельность всегда была одухотворена христианской любовью, христианским смирением. Вот основа, если хотите, христианской социальной деятельности. Смотрите, как пишет Серафим Саровский, говорил, «Истинная цель жизни нашей, христианской, есть стяжание Духа Святого Божия, и всякое Христа ради делаемое добро – суть средства для стяжания Духа Божия». И продолжает, «Заметьте, что лишь ради Христа делаемое добродетель приносит плод Духа Святого». Знаете, он обращается это к православным христианам и предупреждает их, и говорит, как нужно совершать социальную деятельность ради Христа. Тогда только будет плод Духа Святого и для делающего, и для тех, кому он делает. Вот скажите, кто может оказать наибольшую социальную пользу? Ну, тот обладает наибольшими средствами, не правда ли? Кажется так. Вот вам подход материалистический. И чем богаче церковь, допустим, тем больше она может сделать. В 1570 году Иван Грозный двинулся на Новгород, творил там жестокости невероятные, за что теперь его и хотят канонизировать, чтобы посмеяться над... Вот ваши святые. Вот вам, наслаждайтесь. По локоть в крови все. Кланяйтесь им. Так? Что он сделал в Новгороде? И двинулся на Псков, чтобы сделать то же самое. Сопротивление было абсолютно бессмысленным. Армия Ивана Грозного. Что вы? Что могли сделать новгородцы? Что могли сделать псковичи? Ничего. Зато встречает Ивана Грозного блаженный Никола Солос. Ты еще на палочке верхом. Вот так. А Иван Грозный знал, что есть такое блаженное в Пскове. Встречает его, приглашает его к себе, даже в комнату. Зайди, царь идет. На столе, на белой скатерти. На блюде кусок сырого мяса. Никола говорит, ешь, царь, ешь. Иван Грозный, я православный, я в пост мяса не ем, был пост. Вот тут, ах, ты в пост мяса не ешь, а кровь человеческую пьешь, вон отсюда прохожий человек, иначе и сдохнешь так же, как твоя лошадь. Вбегает в это время конюши, бледный, как полотно, и объявляет Ивану Грозному, что пала его любимая лошадь. Ни одного человека не тронул Грозный в Пскове. Приказ моментально оставить Псков. Беднейший человек, ничего не имеющий, оказал такую услугу, о которой никто и мечтать не мог. Видите, какова сила? Сила чего? Духа. Духовная сила. Это был человек облагодатствованный. Это человек, который обладал полным бесстрашием. Если говорить по-человечески, Так надо думать. Он понимал, что ему тут же могли снести голову. Тому Николе. Неизвестно. Грозный. Вы знаете, в приступах бешенства, что он делал. А тут такие вещи ему сказать. Пойти. Это же пошел человек на подвиг. На подвиг действительно полного самопожертвования. Вот что может сделать один святой человек. Чем сделать? Не имея ни копейки, ни армии, ничего. Вот она сила духа. Вот она основа социальной деятельности христианства. Вот где. Что вы думаете, Никола Солос не знал, что с Филиппом сделал? Все знал, что он творил. Какие негодяйства. Вот вам, пожалуйста. Вот что значит святой человек. Так вот, я хочу вам сказать следующую еще мысль, очень важную. Присутствует обычно такая идея, что там, где совершается действительно помощь людям, так, то есть где осуществляется социальная деятельность, там она целиком и полностью обусловлена действием Духа Святого. Ничего подобного. Ничего подобного. Слышите? Это глубокая ошибка. Да, может быть и так. Может быть и так, когда эта деятельность совершается во имя Христова, когда совершается с любовью и смирением. Но может быть таковой, что там и капли благодати не будет. А один расчет. Помните, я вам зачитывал Хомяковскую эту цитату о том, что он говорит, какая-то присутствует, какая-то фальшь, когда церковь начинает заботиться об устрицах. Помните? И как служанка хочет заработать себе перед лицом государства то-то и то-то. Он правильно, очень тонко почувствовал вот эту вот фальшь. Действительно она может быть. И тогда никакого Духа Святого в этой не будет социальной деятельности. А я вам скажу наоборот, потому что многие люди же чувствуют, когда совершается что искренно, а когда фальшиво. Я уже говорил вам, что в настоящее время Запад, он полностью охвачен социальным христианством. И говорил им о том, что очень ярким показательным примером является эта известная всемирная христианская конференция в Бангкоке 1973 года «Спасение сегодня», где говорили о чем угодно, кроме спасения во Христе, кроме духовного спасения, кроме спасения души, кроме Царства Божьего, о чем угодно. Это было просто буквально такое яркое выражение вот этого социального христианства, абсолютно обездушенного христианства, что, по-моему, лучше не придумаешь. Хотя скажу вам, что все конференции христианские в современном мире, вот, посвященные этим вопросам, ну, можно сказать, что все, на 99% в 9 периоде носят такой характер. Это беда. А Хомякова я все-таки вам прочитаю еще раз, напомню вам. Есть какая-то глубокая фальшь в союзе религии с социальными треволнениями. Когда церковь вмешивается в толки о булках и устрицах и начинает выставлять на показ, ой, как прям не в бровь, а в глаз, и начинает выставлять на показ большую или меньшую свою способность разрешать подобного рода вопросы, думая этим засвидетельствовать присутствие Духа Божьего в своем лоне. А она тогда теряет всякое право на доверие людей. Точно. А посмотрите, что на Западе происходит. Там же полный отход от церкви, полное разочарование. Просто именно разочарование. Там страшное разочарование. Люди теряют веру. Люди не знают христианства. Совсем не знают просто христианства. Я вам говорю, до чего доходит дело. В Англии, помню, нас католический патер повел в Королевский театр для того, чтобы мы посмотрели «Иисус Христос. Сверхзвезда». Вот эту рок-оперу. Так? И главное, почему? Говорит, это сейчас замечательная вещь, которая современным людям скажет о том, что есть христианство, в мире есть Христос, ибо они уже этого не знают. Я когда посмотрел ее, говорил, наверное, я ему сказал, неужели вы думаете, что такой отвратительной карикатурой вы действительно напомните людям о христианстве? Карикатуру представить себе? Да. И вдруг сказать, вот это христианство, видите? Пьяный апостол на столе лежит, валяется, другой под столом лежит. Да, это тайный вечер, представляете? Ну, это действительно напомнит о христианстве. Люди прям прильнут, сразу начнут читать Евангелие. Ну, как здорово! До какого извращения, оказывается, можно дойти? Мне кажется, что Хомяков очень верно обозначил вот этот импульс. Недаром святитель Игнатий говорил о причинах отпадения от христианства и отпадения самих христиан в конце мира. Он прямо писал, кто же не принял внутри себя Царство Божие, тот не узнает Антихриста, тот непременно, непонятным для себя образом, сделается его последователем. Что это такое неприятие внутри себя Царства Божия? Это духовное вырождение христиан, полное погружение их ума, печать на лбу. Все их деятельности, печать на правой руке. Правая рука – символ человеческой деятельности. Так вот, полное погружение и ума, и всей деятельности во что? Только в заботу об этой жизни. То есть, о чем мы с вами говорили? Жизнь по новому Евангелию. Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться. А Царство Божие приложится вам. Не случайно в Откровении Иоанна Богослова названа эта цифра «три шестерки». Она же является, вы же знаете, она же по существу это библейский символ мамоны. Это библейский символ мамоны. Царство земного изобилия. Земной славы, земного могущества. Помните, да, когда Соломон, когда Израильское царство достигло высочайшего расцвета, да, он получал дань только в золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было 666 талантов золотых. В переводе на современный язык, это означает 32 тонны, 707 и 26 килограмма. Переводе на современный язык. Немало, правда, для копеечного государства. 32 тонны, почти 33 тонны. Так остались эти шестерки символом мамоны. Это земного благоденствия. Князь Евгений Трубецкой называл вот эту гипертрофированную, что ли, социальную и церковную деятельность, называл очень точно религиозное политиканство. Точно. Прям в самую суть они бьют. Вот Хомяков, это Евгений Трубецкой. Как бы они сейчас, если посмотрели и увидели? Я думаю, что они бы нашли бы еще что-нибудь бы сказать, еще более острое и более сильное. Нельзя забывать, что задача церкви состоит совсем не в том, чтобы дать людям земное материальное благополучие. Надо же понять, это забота государства. Оно должно этим заботиться. Задача церкви заключается не в этом. Не в материальной стороне, в духовной стороне, то есть той, ради которой пришел Христос. Но нельзя же забыть, в конце концов, что если бы задача была обеспечить людей всем этим, Христос бы, ну, пришел бы царем, императором и все бы сделал это в мгновение ока. Ничего бы не требовалось. Да совсем не в этом. другую цель имеет христианство в самой этой социальной деятельности. Хоть немного помочь людям понять, в чем ценность жизни, в чем смысл жизни, понять, что такое любовь, в конце концов, искренняя любовь, бескорыстная любовь, обратить взор людей действительно к Евангелию, ко Христу. Вот в чем дело. И вообще надо сказать, что материальная сторона жизни человека, да, она важна для человека, но она вторична, она подчинена. И более того, когда если эта материальная сторона становится первичной, все с человеком, человек погибает, пропадает. Вы знаете, мне очень нравятся вот слова нашего современного писателя Михаила Антонова. Он как-то в журнале «Москва» опубликовал статью, очень интересную, под названием «Перестройка и мировоззрение» в 87 году. Он там, в частности, писал: «Человек, который в материальных благах уже не нуждается, а потребности в духовном развитии не воспитал, страшен. Это убедительно показали Распутин в повести «Пожар» и Виктор Астафьев в романе «Печальный детектив». Он пишет дальше. «Человек не раб потребностей и внешних обстоятельств. Он существо свободное, но телесное, и потому нуждающееся в удовлетворении потребностей и испытывающее влияние среды. Очевидно, существует некий еще не сформулированный наукой закон меры, согласно которому человек, минимум потребностей которого удовлетворен, обязан во избежание саморазрушения подниматься на более высокий уровень духовной жизни. Если этот закон не соблюдается, то материальные, плотские потребности получают гипертрофированное развитие в ущерб духовной сущности. Причем это справедливо как для индивида, так и для общества. Современный этап истории капиталистических стран с засилием в них массовой культуры явно то положение подтверждает». Верно. Еще как подтверждает. Знаете, какая любопытная вещь? Что Запад, который, ну, по сравнению с нами, с нашей жизнью, конечно, находится на куда более высоком уровне материального обеспечения, так на самом деле сейчас подвержен глубочайшему психологическому, я уже скажу, а лучше сказать, душевному и духовному кризису. Однажды на одном из заседаний в Финляндии лютеранский епископ один сказал следующее. Я зачитаю, мне это очень понравилось, я сохранил это. Согласно некоторым исследованиям, более половины населения на Западе потеряло цель жизни. Понимаете? А люди обеспечены. Так, что дальше? Потеряло цель жизни. Мы уже убедились в том, что предметом работы психиатров будет являться чувство уныния, тоски в гораздо большей степени, чем само страдание. Поводом к самоубийству часто бывает экзистенциальная опустошенность человека. Я помню, как однажды один корреспондент, по-моему, наш корреспондент какой-то, спросил одного миллионера: «Зачем вам столько денег нужно?» Ответ его просто был замечательный. «Да, когда-то они мне были интересны, когда их было немного. Сейчас они мне совсем не интересны. Но мне интересно другое. Я ищу власти. Сначала деньги, потом в Думу». Да? Потом за властью что? Слава. Видите? Лесенка. Я ищу денег, я ищу власти, я ищу славы. К чему приводит? Действительно прав Михаил Антонов. Приводит к саморазрушению человека. Когда у него нет вот этих должных, твердых критериев, по которым бы он мог оценивать свою деятельность. Ну, пожалуй, это вот те основные мысли, которые я хотел вам предложить в качестве предпосылки для рассмотрения некоторых вопросов, связанных с социальной концепцией, с основами социальной концепции Русской Православной Церкви. Это вот эта вот книжечка. Я надеюсь, что вы ее или в таком формате, или, может быть, в каком-нибудь другом, но, возможно, видели. Вообще, иметь ее надо. Ее надо иметь, потому что здесь есть целый ряд вопросов, даже практического характера. Вот, когда не знают, как быть, да, по многим вопросам, здесь дается ответ. Причем ответ, который уже от лица уже церкви, поскольку эти основы социальной концепции были приняты на соборе, архиерейском соборе, юбилейном, 2000 года. Поэтому здесь можно рассматривать это как, ну, некие канонические, новые канонические положения Русской Церкви в отношении некоторых вопросов, и как взгляд и оценка Церкви тех вопросов, которыми сейчас, ну, особенно волнуется мир. Ну, какие эти вопросы, вы, наверное, имеете представление, но я назову их вам. Здесь рассматривается Церковь и нация. Вопрос патриотизма, национализма. Эти вопросы, конечно, серьезные. Церковь и государство – это вечный вопрос, да, который постоянно присутствует на повестке дня. Христианская этика и светское право, соотношение между законами, светскими законами, гражданскими законами и христианским нравственным учением. Церковь и политика – труд и его плоды. Как раз вот то, сейчас мы в основном рассмотрели. Да, собственность. Как на нее смотреть? Война и мир. Проблемы войны. Можно все-таки убивать или нельзя? Проблемы преступности и наказания. Вопросы личной, семейной и общественной нравственности. Тут, сами понимаете, тут огромнейший круг вопросов. Также вопрос здоровья, личности и народа. Очень большой раздел – проблемы биоэтики. Здесь много этих вопросов, которые сейчас волнуют людей. Проблемы экологии, науки, культуры, образования, даже средств массовой информации. Проблемы глобализации. Вот это те вопросы, да, которые были рассмотрены и отражены вот в этом документе. Скажу вам, что здесь в этом документе есть три шрифта или три способа выражения. Обычный шрифт или так, это общий текст. Бледный текст – это, так сказать, то, что можно рассматривать как некий комментарий к главному тексту. И выделенный шрифт. Ну, само собой понятно, что здесь выделены те места, которые являются наиболее, ну, что ли, важными в каждом разделе. Первое, что открывает эту книгу, основные богословские положения, ну, мы с вами поговорили о них. Вот то, о чем я вам говорил, тут нет. Здесь сказано о другом. Основная мысль здесь в том, что Церковь призывает своих верных чад участие в общественной жизни, основываясь на принципах христианской нравственности. Ну, насчет нравственности мы с вами уже, по-моему, говорили неоднократно, и вы знаете, что существенная есть разница между нравственностью и духовностью. Нравственно, когда я человеку даю, нуждающемуся, нищему. Абсолютно антидуховно, когда я даю по тщеславию. Нравственно, но абсолютно бездуховно или антидуховно. Вот вам и все. Вот как тут быть? Как поступать, нравственно или духовно? Надо поступать и нравственно, и духовно. Вот так. Ну, основные моменты пункта «Церковь и нация». Чем у нас связано? Это, кстати, мы разделили здесь на два параграфа. На самом деле церковь и нация здесь бы... Здесь очень связано с проблемой патриотизма. Это вопрос по существу. И вы знаете, что здесь есть разные точки зрения. Есть даже целые церкви, в экуменическом смысле церкви, которые являются космополитами, то есть у которых основная идеология – космополитическая идеология, которая решительно отвергает саму идею патриотизма. Считают, поскольку для церкви нет национальных границ, никаких. Церковь действительно она не связана ни с нацией, ни с культурой, ни с языком, ни с чем-то. Она над всем этим стоит. Не есть эллин, не иудей. Так? То некоторые делали вывод, что, собственно, христианство проповедует космополитизм. Это совершенно неверно. Христианство одинаково далеко, как от космополитизма, отрицающего какую-то особую любовь к своей родине, народу, так христианство точно так же далеко от шовинизма. Я этим словом хочу выразить не что иное, как то, что мой народ лучший, а все прочие – дрянь. Вот так. Мой народ сверхъестественный, а остальные все животоподобные. Вот. Христианцы одинаково далеко и от того, и от другого. И здесь, в этом параграфе, действительно очень, очень четко это прописано. Православной этике противоречит деление народов на лучшие и худшие. И дальше. Принижение какой-либо этнической или гражданской нации. Но тут сказано только о принижении, надо сказать принижение или возвышение. Потому что сказано, что противоречит делению народов на лучшие и худшие. Поэтому возвышение или принижение какой-либо этнической или гражданской нации является несогласным с православным пониманием человека и места человека в этом мире. Тем более несогласны с православием учения, которые ставят нацию на место Бога. Или низводит веру до одного из аспектов национального самосознания. Не будучи знакомым с ситуацией, можно подумать, что тут особенного. На самом деле, вы же помните, что, например, в эпоху Гитлера арийская раса, помните? Все прочие – это низшие расы. И помните, что из этого получилось. Или вы также помните то, что я вам зачитывал папы Иоанна Павла II, когда он еврейскую нацию пишет, что это народ сверхъестественный. Его существование не принадлежит к одной только сфере природных или культурных явлений. В том смысле, в каком человек при помощи культуры развивает свои природные ресурсы. То есть, оказывается, получается, народ выделенный, выше. Существование этого народа – это факт сверхъестественный. Понимаете, какие вещи пишет? То есть он выделяет ее, ставит ее над другими народами. Его существование – факт сверхъестественный. Все прочие народы – факт естественный. Ну и до чего он договаривается, вы знаете. Этот народ завета – это народ завета, и таковым он остается всегда, и несмотря ни на что, даже когда люди неверны, ибо Господь верен своему завету. Представляете? То есть это... Вот то, что осуждает решительно социальную концепцию Русской Православной Церкви. Он прямо выделяет, показывает на лучший народ среди других и худшие среди народа. Это совершенно не согласно с православным учением. Как обосновывается православное понимание патриотизма? Лучшим основанием для этого, пожалуй, являются слова апостола Павла. Это из послания Тимофею, где он пишет: «Тот, кто не заботится о своих, и особенно о своих домашних, тот хуже неверного и отрекся от веры». Представляете, какие вещи пишет? Вот вам и космополитизм. особенно о домашних, говорит. То есть заботится о своих и особенно о домашних.